Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна.
И Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня тема нашей передачи звучит как суицидальный синдром и грех отчаяния, а может быть, или грех отчаяния. Но сейчас в передаче и будем с этим разбираться. Мы сегодня будем рассматривать проблему с двух сторон, с духовной и с медицинской. Предлагаю, батюшка, начать с вами разговор о том, вот грех отчаяния, да, все-таки. Мне кажется, по большей части, если нет, вы меня сейчас поправьте, как-то вот прихожанами церкви не воспринимается грех отчаяния как что-то вот такое грандиозное, да, а больше, может быть, как грех уныния, что мне очень плохо, грустно, у меня какие-то проблемы серьезные, да, но все-таки он не воспринимается как вот хочу покончить жизнь самоубийством, или все-таки воспринимается?
Святые отцы говорят, что грех отчаяния – это есть как раз продолжение греха уныния. И, собственно, в классификации страстей, ну, те, которые существуют в виде семи страстей, трех, восьми и так далее, грех уныния называется, а грех отчаяния – это порождение именно греха уныния. Но они сами по себе, эти два греха, тоже отличаются. Чем отличаются, что грех отчаяние – это уже такая крайняя степень, и не обязательно уныние приводит к отчаянию. Здесь нужно анализировать, потому что вот я смотрел разных святых отцов, их мнение насчет того, что такое грех уныния, от чего он происходит, его истоки. Ну, там называется праздность, леность.
То есть это может от другого греха
происходить? Совершенно, да, совершенно другие. Ну, настроение могут быть. Ну, также может быть причиной выгорания. Вот сейчас любят говорить этот термин, достаточно популярный. Также может быть причиной уныния, наоборот, чрезмерная суетливость, рассеянность в молитве, когда у человека много дел и много попечений в голове, он не может молиться. Также крайняя степень уныние, как мы уже сказали, это отчаяние, но не всегда уныние приводит к отчаянию. Здесь нужно посмотреть, что стало причиной уныния, в какой момент человек начал унывать, от чего. Может быть, это изначально этот грех никак в нем не проявлялся, и он вел достаточно такой образ жизни, расслабленный, даже нет, не расслабленный, наоборот, мог быть у него образ жизни достаточно такой интенсивный, заниматься спортом, какие-то строить планы, и потом резко может произойти вот это скатывание. Что-то произошло в какое-то жизненное обстоятельство, резко произошло, может произойти. Но святые отцы говорят, что нельзя рассматривать страсти в отрыве. То есть одну страсть от другой, и всегда они взаимосвязаны между собой. Даже есть такое подразделение на три страсти, которые одна – это связана с чревоугодием, с именно с потребностями тела, или, как говорят также святые отцы, такая это страсть, вожделительная часть души. Может быть, страсти отдельно от потребностей тела, сребролюбие, например. Ну, есть страсти, которые напрямую связаны с духом, с нашим рассуждением, с разумом. Вот их как раз называют гнев, печаль, уныние. Ну, можно сказать, что печаль – это такое предуныние раньше идет. И всегда, ну, как правило, они взаимосвязаны тоже. Тщеславие, гордость. Но, опять же, рисую такую схему, святые отцы, когда страсти развиваются последовательно от одной, например, от чревоугодия, и человек доходит до какой-то, ну, до того же отчаяния, например. Можно проследить цепочку, но можно проследить и в другую сторону, и здесь очень трудно сказать. Но, как если говорить о суициде, конечно, суицид, ну, чаще всего, если он совершен в состоянии, как бы мы сказали,
Давайте немножко попозже поговорим про суицид. Хочу немножечко выстроить вот именно такую как бы хронологию, путь, как человек приходит от какого-то отчаяния, страсти, да, просто какого-то психиатрического заболевания, если сейчас будем обсуждать это с медицинской точки зрения, да, уже непосредственно до вот этого страшного события. Отец Павел, а как вот часто вообще люди к вам на исповедь, когда приходят, либо просто как-то с вами, как со священником общаются, упоминают, что вот их грех отчаяния мучает?
Ну, больше даже об ныне. Вот у меня даже буквально недавно был такой случай. Женщина пришла и стала жаловаться на себя, что у нее уныние. Хотя я знаю обстоятельства ее жизни, ну, вот уже прослеживаю какое-то время, какие у нее есть проблемы, болезни. Ну, вообще в целом, то есть наблюдая этого человека, я могу сказать, что все-таки что-то другое, там не уныние, а ну, связано это и с, ну, с гормональной перестройкой, с болезнью, потому что химиотерапия также то же самое.
Это ну, кстати, же... после химиотерапии, мне кажется, легко впасть в уныние и отчаяние. Если у тебя уже
дальше,
есть
там еще лечение. Есть семейная ситуация, что дети выросли и уехали жить в другую страну. А внуки, ну, видимо, так периодически они видят внуков. Ну, еще достаточно семья такая, я бы сказал, бодрая, они еще много могут всего. Ну, и то же самое, когда один член семьи болеет, второй тоже страдает, у него меняется тоже и гормональный фон, и настроение, и тоже это воздействует. Ну, в целом, такая ситуация, которая здесь. Поэтому можно отличить. Конечно, есть признаки уныния, человек на себя жалуется, но... Именно как развившаяся такая страсть греховная, она не наблюдается у этого человека.
Мне интересно именно, как часто люди подвержены этому сейчас, потому что все-таки говорят, что сейчас этому повсеместно подвержены. И действительно, вот раз вы говорите, что это можно отличить, как действительно много людей приходят, на которых смотришь, слушаешь и понимаешь, что да, он близок ну, к какому-то такому страшному шагу.
Нет, ну это тут трудно сказать, потому что здесь надо, чтобы понять, что человек близок к такому страшному шагу, его как-то наблюдать и на эту тему говорить. Потому что я знаю случай, вот мне буквально вчера рассказали, один молодой человек, имея семью, детей, хорошую престижную работу, после работы пришел домой, закрылся в своей комнате и нашли его окоченевший труп, повесился. И никто не может понять, что произошло. Но единственное, коллеги говорят, в этот день он вел себя странно, сидел, рисовал крестики и ставил знак вопроса рядом с крестиками. Потом его сестра, она сходила в епархию, и даже не имея документов, что он психически был болен, как-то смогла доказать церковному суду, что он психически болен, и его отпевали. Ну, то есть, вот такой момент, то есть, непонятно, поэтому трудно сказать, возможно ли это, невозможно. Если психическая болезнь, наверное, возможно. Если человек просто приходит на исповедь, смотря как, насколько он на исповеди открывается, открыт священнику, вообще ли он прибегает к исповеди. Кстати, когда человек находится на самом деле в унынии, мне кажется, он на исповедь в первую очередь и не пойдет. Потому что как раз в этом состоянии не хочется молиться, не хочется читать. Единственное, что может человек, это вот какие-то читать в интернете, ну, если он задумал что-то такое страшное, ну, читать, как это все реализовать и какие-то и искать ну, аргументы за и против. Ну, вообще в унынии человек чаще всего такой с парализованной волей. Ему не хочется ничего делать. Поэтому. Редко, это только если православный человек, у него было все нормально, все в порядке, с духовной жизнью, и что-то произошло в психическом, психологическом плане, или какую-то трагедию пережил, или еще что-то подобное. Он может прийти на исповедь, ну, даже вопреки, то есть приложить усилия, потому что он понимает, что это ему поможет.
Ну да, потому что у него
а если человек опыт. Раньше не прибегал к исповеди как средству помощи, самопомощи, помощи от Бога прежде всего, конечно, он и не сможет, и не придет.
Алиса, вопрос к вам. То есть, когда у человека есть какое-то психическое отклонение, заболевание, которому свойственно, да, вот, к сожалению, такой финал, мы с вами обсуждали несколько отклонений ранее, это как бы логично. Ну, это, конечно, грубое слово, и не знаю, насколько уместно, но это, по крайней мере, течение болезни. А как часто, может быть, и при каких обстоятельствах человек без психических заболеваний подвержен вот такой кончине и таким мыслям?
Да, на самом деле здесь может быть и вне какого-то устойчивого психического, психиатрического статуса у человека возникать такое состояние, такое болезненное стремление к тому, чтобы завершить свой земной путь. И это обычно возникает в ответ на острую стрессовую реакцию какую-то, на какое-то сильное травматическое событие. То есть чаще всего это связано с потерями. Переживание потери идет достаточно тяжело у человека. И если был какой-то элемент эмоционального слияния с объектом потери, да, то это действительно будет очень тяжело пережить. И тут можно вспоминать, конечно, и всякие романтические истории в духе Ромео и Джульетты, да, но и даже говоря о взрослых людях, тем более, да, например, потеря ребенка, потеря какой-то опоры любимого мужа или любимой жены действительно является сильным потрясением, которое иной раз у человека не хватает и сил пережить, и могут возникать такие мысли или даже намерения. Но вот до какой-то финальной реализации, да, дойдут далеко не все, то есть острая стрессовая реакция, она, с одной стороны, толкает человека на такой поступок, на такие мысли, но, с другой стороны, организм обычно мобилизован достаточно сильно, чтобы как-то замереть и, в общем, сохранить себя, свою жизнь. Поэтому не так часто, на самом деле, без каких-то психических изначальных состояния, особенности личности, это действительно все-таки до какого-то финала доходит, но мысли могут возникать в такой вот просто острой стрессовой реакции.
Я слышала такое мнение, что у каждого человека в определенный период жизни возникают мысли о самоубийстве. Правда ли это?
Если верить официальным опросникам, да, которые заполняются во время освидетельствований, допустим, или выдачи разрешений на вождение автомобиля, ношение оружия, то нет.
А вот действительно, что нужно понимать?
Потому что не получишь, да?
Да. А что действительно нужно понимать под тем, что были суицидальные мысли? То есть одно дело, когда ты в подростковом возрасте приходишь домой, разругался со своими друзьями, подругами, родители наругали, все плохо, и ты думаешь, все, жить не хочу. Насколько вот эту вот ситуацию можно воспринимать, как у меня возникали суицидальные мысли? Или мы здесь имеем в виду вот уже непосредственно, как отец Павел сказал, человек там искал в интернете способы, да, начинал как-то серьезно задумываться, не знаю, доставал какие-нибудь таблетки из аптечки, их пересматривал, там, раскладывал, да, но не дошел до дела.
Технически мыслью, конечно, все можно обозначить, но здесь должен быть достаточно четкий и устойчивый мотив. То есть я хочу не просто нанести себе повреждения, шокировать близких, а я хочу закончить эту жизнь. Да, то есть если это вот такой четкий, сформулированный, достаточно спокойно сформулированный мотив, и человек погружается в него, то есть он начинает продумывать способы, да, какие-то продумывать обстоятельства, при которых это могло бы быть совершено, вот это уже можно назвать, да, таким вот суицидальным мышлением или намерением об осуществлении этого действия.
Я слышала, что когда человека непосредственно там спускают с 9-го этажа, вытаскивают из петли, то это повод для госпитализации в психиатрическую больницу. Правда ли это? И почему? И как, собственно говоря, его там лечат?
Да, это действительно правда. То есть уже попытка совершения суицида, да, то есть не просто слова, не просто намерение, не просто хранение каких-то таблеток или пистолетов в тумбочке, да, а конкретная попытка осуществления чего-то такого является поводом для госпитализации, если нет уверенности в том, что человек может продолжать безопасно оставаться на дому. И в особенности, если близкие не могут за ним каким-то образом следить постоянно, и если у человека сохраняется такая идея, то есть он не раскаивается, не говорит, что я не знаю, что на меня нашло, этого больше никогда не повторится, а он как бы выражает недовольство тем, что ему помешали, и, в общем-то, там любая попытка на самом деле является основанием для госпитализации, но другой момент, что близкие могут не сообщить об этом. и сам человек может не обратиться за помощью. То есть принудительно сосед не может заставить его госпитализироваться, допустим, то есть, или проходящий мимо там участковый.
Нет, ну человек проходит мимо, видит, что кто-то стоит там на 9-м этаже, он звонит в полицию, звонит в скорую психиатрическую службу, разве не увозят в этот момент? Сам ну, человек может говорить, нет, я не хочу.
Да, в этом случае могут тоже увезти, да, то есть все зависит от состояния человека, если действительно человек неравнодушен, будет какой-то мимо проходящий, то можно госпитализации дойти, да.
Отец Павел, почему грех самоубийства считается самым страшным грехом, да, и церковь его не прощает? Мы не говорим про психиатрические отклонения, потому что, да, вы уже выше упомянули, что при наличии диагноза и справки от психиатра человека, получается, отпивают.
Получается,
потому что он
даже
был
без справки удалось доказать.
Ну, наверное, ну да, мы знаем, бывает, что некоторые такие ситуации бывают, мы это знаем. Но вот мы берем такой классический случай, да, когда никак нет никакого психиатрического диагноза. Почему задаю вопрос? Потому что, да, это самоубийство, и человек как бы вот вызов бросает Богу, что твой подарок как жизнь мне не нужно. Но ведь убийц прощают, убийство не считается таким страшным грехом, как самоубийство, хотя он при этом наносит вред и своим родственникам точно так же, родственникам там убитого человека, да, а здесь получается только своим, грубо говоря. Меньшее количество пострадавших.
Нет, надо четко обозначить, что самоубийство, как и убийство, это грех против 6-й заповеди. Поэтому по степени тяжести они одинаковые. И
но ведь нет такого, себя, что убийц не отпевают. Вот самоубийц не отпевают, а убийцы не отпевают. Такого нет.
Нет, если человек убивал и не каялся, зачем его отпевать вообще, в принципе?
Ну, это понятно, что можно об этом поговорить. Можно также поговорить, если человек грешил ну, и развратный образ жизни вел, зачем его отпевать. Но такого запрета
нет, смотрите,
конкретного нет.
А в чем только разница между убийством и самоубийством? То, что убийца, ну, теоретически может покаяться и принести плоды покаяния. А самоубийцы, у него мало шансов покаяться. Хотя, конечно, есть. Я вот тут к передаче готовился, там описывал один судмедэксперт, отговаривал людей от самоубийства, и описывал разные случаи, как это происходит. Ну, кажется, что себя убить легко, на самом деле это не просто так, потому что Бог нас наделил выживаемостью, наш организм, он сопротивляется смерти, и достаточно мучительно люди умирают длительное время, и с 11-го этажа бросаются, остаются живыми. И потом в течение 3 месяцев живут. У них есть время на покаяние, поэтому нельзя здесь сказать, что вот все самоубийца. Но если у него это удалось, и вот он в этот же день, ну, например, надумал себя убить и совершил свое намерение, то, естественно, у него же покаяние, нету у него шансов. Хотя я слушал такой случай, когда к одному старцу обратилась мать. Ну, также она, ее горе, ну, наряду с тем, что она потеряла сына, который с какого-то этажа выбросился, еще то, что она верующая мать, и что с ним будет, как вот будет с его душой, ее этот вопрос сильно волновал, она пришла к старцу, ну, и он ее обнадежил, сказав, ну, видимо, ему как-то духовно открылось, что, ну, за время вот этого короткого полета что-то у него, какие-то мысли были покаянные, успел он подумать, может быть, какая-то вообще мысль очень быстрая была о покаянии. Мы не знаем, поэтому что касается неотпевания и отпевания человека, здесь речь идет не о церковном наказании, хотя, если мы посмотрим каноны, 14-е правило Тимофея, святителя Тимофея Александрийского, где говорится о том, что самоубийц не отпевают, то он говорит о том, что если человек невменяемый, ну, наложил на себя руки, то его можно давать церковное повиновение и отпевание в том числе. А если человек осознанно совершил самоубийство, тогда этого делать нельзя. И, собственно, практика церкви, она на этом правиле и основывается и до сегодня. Потому что, почему самоубийц не отпевают? Потому что это такая крайняя степень ожесточенности сердца, такой тяжелейший грех, грех против Творца, который дал нам жизнь, против Бога. Это вызов Творцу. Это отрицание Его всеблагого промысла о нас, это отвержение милосердия Божия. Собственно, человек, который дошел до этого состояния, я не буду говорить, ну, о конкретных случаях, а именно в целом, вот здесь церковь имеет такое суждение, что если бы человек имел достаточную веру на Бога, имел вот эту крайнюю степень гордыни и тщеславия, то есть он начал бороться со своими чувствами, то это могло его от самоубийства удержать. Поэтому вообще люди верующие, они реже совершают самоубийство. Ну, как правило, это вообще очень редко бывает. Ну, и опять же, может это случиться, если человек невменяемый, ну, верующий, да, и неверующий. Но вообще вера в Бога – это, я бы сказал, защита.
Да, конечно.
И это помогает, потому что мне многие люди говорили, что доходили до такого степени отчаяния, доходили в каких-то бедах, и только вера в Бога, она останавливала.
Да,
даже в крайней депрессии, даже вот те состояния уже, когда болезненные, патологические состояния, и то в этом состоянии человек и то понимал, что ему будет. Там он об этом рассуждал, и поэтому отказывался от этого страшного шага. Но еще интересный момент, тоже я нашел информацию о том, что, например, в Византии, во многих христианских странах, за самоубийство судили как за уголовное преступление. То есть, что значит, как судить? Ну, если человек умер, его судить уже невозможно.
Нет, ну почему?
Его
сейчас
только
же есть?
На православном кладбище его не хоронили. Ну, вернее, на христианском. Судили как? Если он остается в живых, его могли лишить имущества. И вот только уже в конце 19 века, в начале 20-го произошла декриминализация суицида. Ну, то есть, суицид, ну, это только психиатрия, да, может его принудительно на лечение удерживать. То, собственно, нету как статьи уголовные. Раньше это было.
Интересно.
Почему? Потому что самоубийство приравнивалось к убийству человека.
Интересно.
Поэтому, ну, со временем... А что касается церковных наказаний, ну, понятно, что самоубийца, который сознательно закончил жизнь самоубийством, его нельзя в церкви отпевать, не может это священник приходской. Даже церковный суд не может вынести такое решение, чтобы его, ну, поминовение его церковное совершалось. Но если самоубийца выжил, что нужно делать? Идти на исповедь и получать эпитимию. Также за попытку суицида на несколько лет отлучали от причастия.
Ну все, тут и покаяться-то в этом мире тоже получается. Шансов не очень много. Учитывая, что там бывает и эпитимию накладывали на 15, и на 20 лет.
Нет, эпитимию должен наложить, наверное, здесь уже или опытный духовный священник, который знает, насколько и как. Или же, ну, может быть, эпитимия, что-то другое, не обязательно отлучение от причастия, а может быть, это какое-то молитвенное правило, аскетическое правило ему. Ну, чтобы это ему было в пользу, не для того, чтобы сказать, а вот ты такой паршивец, да, суицидом решил жизнь закончить, вот мы тебя сейчас добьем, сейчас мы тебя накажем еще дополнительно, и ты вообще там уже совсем жить не захочешь. Нет, это, конечно, здесь должно быть сбалансировано. И, с одной стороны, и тяжесть греха человек должен почувствовать, и, с другой стороны, и любовь, и заботу о себе. Потому что самоубийство часто случается именно потому, что человек себе внушает: «Я никому не нужен, меня никто не любит».
Вот как раз на эту тему хочу у Алисы уточнить вопрос. Насколько часто, может быть, или в каком процентном соотношении люди, которые вот как раз хотят как-то привлечь внимание родственников, близких, да, считают, что их не любят, причем они могут не осознавать, что я таким образом пытаюсь привлечь внимание. Кто-то осознает, кто-то не осознает, но факт в том, что на самом деле умирать не очень-то хотят, но хотят быть в центре внимания. А в каком случае это действительно неудавшийся суицид?
На самом деле тут, опять же, многое зависит от реального намерения, потому что если мы говорим о неосознаваемом желании привлечь внимание, ну да, тут достаточно сложно проанализировать и понять, что там вообще. Но если этот человек, допустим, одинокий или еще что-то, вообще наоборот не хотел, чтобы кто-либо знал это, старался уединиться как-то, а не на публику сделать, то о привлечении внимания к себе это, конечно, говорить нельзя. И вообще считается в психологии, в психиатрии, что мы не должны обесценивать обесценивать тяжелое вот это вот состояние эмоциональное любого человека, кто пошел на такой шаг и говорит, что это манипуляция, или что это специально для привлечения внимания, или что это крик о помощи, потому что на самом деле любая такая вот попытка, она на самом деле, если она серьезная, если действительно был риск того, что жизнь на этом закончится человека, да, это крайняя степень уже какого-то напряжения эмоционального, и мы должны уважительно относиться к этой вот боли, с которой человек не мог просто справиться, и говорить, что это вот просто привлечь внимание как бы не совсем справедливо.
Но вот это, кстати, да. Проблема, мне кажется, в обществе, потому что все равно однозначно. По большей части, даже если мы соглашаемся с тем, что это трагедия для самого человека и для семьи, то все равно у нас какое-то отношение, что если человек хочет покончить жизнь самоубийством, то он слабак, то у него какие-то там проблемы в голове, да, ему надо к психологу, или просто он там, не знаю, без царя в голове и не понимает иерархию ценностей, и уж понимать вот это вот состояние никто не готов.
Да, это и тяжело понять, ведь как бы тогда у человека, который понял, может возникнуть тоже чувство вины или грусти, да, какой-то, да, тяжелые эмоции. И тут еще хотелось бы, знаете, что сказать. Вот мы говорим о том, что при психиатрических заболеваниях, психологических особенностях, да, может быть, ну, не то чтобы оправдано такое, да, поведение суицидального человека.
Но закономерное
человека.
Развитие.
Ну, закономерным,
болезни,
да.
Да,
оно действительно является закономерным. Но если человек находится не в каком-то бредовом галлюцинаторном состоянии, когда ему голоса говорят, да, что ты должен прыгнуть из окна, а когда у него это состояние присутствует в течение там, длительного времени, в течение жизни при биполярном аффективном расстройстве, да, или при пограничном расстройстве личности, это достаточно долгий процесс, и человек обычно знает о своем состоянии, и он может обратиться за помощью. Вот о чем я хотела бы сказать, что если у кого-то из тех, кто нас слушает, есть близкие, знакомые, да, кто находится именно в тяжелом таком состоянии, даже близком к психиатрическому, но именно связанному с расстройствами личности, да, то это тоже не безнадежные варианты. Далеко нет. Этим людям тоже можно и нужно помочь, и они сами могут обратиться за помощью. Есть способы преодоления этого состояния. То есть даже у них на самом деле есть шанс бороться с этим. Нельзя говорить, что ну все, у него он рано или поздно все равно придет к одному концу. Нет, то есть возможность выйти из этого состояния есть. Есть положительные примеры, практика такая, да, что человек выбирался из действительно такого серьезного состояния.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, и Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.
До новых встреч.